就Swoboda。В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И гость студии «Радио Свобода» сегодня Сергей Марков, депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия», директор Института политических исследований и член комиссии при президенте по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А вопросы нашему гостю будут задавать Игорь Соловей, корреспондент украинского информагентства «Укринформ» в Москве, и Александр Гольц, обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал». Я думаю, что мы поговорим о самых сейчас горячих темах и о теме, в частности, в которой Сергей Марков является активным участником, и многие его рассматривают как эксперта. Это отношения России и Украины. Но, как всегда, перед тем, как мои коллеги начнут расспрашивать нашего гостя, по традиции биография. Сергей Марков, Сергей Александрович Марков, родился 18 апреля 1958 года в городе Дубна, окончил философский факультет МГУ в 1986 году, в 1987-1989 годах член клуба «Перестройка», создатель клуба «Демократическая перестройка» в Дубне. С 90 по 99 год сотрудник и старший научный консультант Национального демократического института США. Кроме того, с 94 по 97 год научный сотрудник Московского центра Карнеги. С 2000 года все сильно меняется. Сопредседатель Президиума независимой организации «Гражданское общество». 2000-2002 год главный редактор иностранной службы интернет-портала «Страна.ру». В 2001 году председатель Оргкомитета Гражданского форума. Был членом Общественной палаты с 2005 по 2007 год. Ну и в 2007 году, в декабре, был избран депутатом Госдумы России по списку партии «Единая Россия». Также, как я уже сказал, возглавляет Институт политических исследований.
Ну, я добавил бы сюда еще, что все время работаю в МГУ, продолжаю работать на философском и политологическом факультетах.
Да, собственно, тот факультет, который вы и заканчивали. Ну что же, господа, Сергей Марков ваш. Кто начнет? Игорь Соловей, пожалуйста.
Сергей Александрович, недавнее подписание в Харькове соглашения между Украиной и Россией двумя президентами всколыхнуло, скажем так, политическую и элиту, и политическую ситуацию в Украине, и потрясло многих. Скажите, пожалуйста, вот на вашу, по вашему мнению, мнению эксперта и человека, который привлечен к этим переговорам, возможно, оцените целесообразность таких договоренностей. Я имею в виду обмен цены газа на базирование флота.
Ну, во-первых, в вашем вопросе прозвучало несколько утверждений, с которыми я не вполне согласен. Во-первых, насчет того, что потрясло. Это вряд ли. Многие понимали, что Янукович выступает за максимальное улучшение отношений России и Украины. Это понимали прежде избиратели, которые именно по этой причине большинство избирателей проголосовало за Януковича. Вы, наверное, знаете, что согласно последнему опросу социологии, январскому еще даже до победы, то есть Януковича, 78% граждан Украины считает именно Россию самой близкой страной. По большому счету, огромное количество граждан Украины считает Россию своей второй родиной. То же самое, как и миллионы граждан России считают Украину своей второй родиной. И поэтому политики начали взяли курс на сближение двух стран, на восстановление отношений, которые должны быть с точки зрения большинства граждан наших стран. И, естественно, преодоление тех плохих последствий, которые искусственно были созданы во время вот этого оранжевого периода. Ну, соответственно, одной из проблем было попытки подвесить как бы Черноморский флот, и вот он сейчас восстановлен стабильность, он продлен на 25 лет. Это была одна из главных проблем у России с Украиной. Одна из главных проблем у Украины с Россией была это цена на газ. Напоминаю, что предыдущее правительство во многом разрушило бюджет. Даже чтобы кредит получить от Международного валютного фонда, Украина должна что-то сделать такое, в частности, взять какую-то определенность с ценой на газ. Украина таким главная проблема была это. Вот они главные проблемы решили, хотя такого прямого обмена, это еще одно, так сказать, утверждение, с которым я не согласен, прямого обмена нет. Знаете, кто-то скажет, ну что за безумие? Значит, Россия платила 100 миллионов долларов в год. А теперь, получается, она будет платить 4 миллиарда, подняла цену в 40 раз, и это считается геополитической победой, что ли? Что за глупость? Ну, конечно, это не так. Цена не будет подниматься по 40 раз. Речь идет о том, что часть вот этого собственности будет компенсирована за счет оплаты за российский Черноморский флот, но часть она должна быть получена другим образом. Прежде всего, за счет совместных проектов. Есть, у нас есть Ющенко же, который, я скажу честно, считаю предателем Украины, да, который должен сидеть на скамье подсудимых украинского суда, он обрушил огромное количество совместных проектов. Сейчас мы эти проекты должны восстановить и получить прибыль от этих проектов. Мы должны не делить. Идея речи не о том, что Украина что-то берет у России, либо Россия что-то берет у Украины. Нет. Мы должны создать общую прибыль и ее разделить. Вот сейчас это будет делать по двум направлениям. Первое. Мы не будем строить мощные черноморские базы в Новороссийске и в Новороссийске и в Сухуми. И в результате мы эту прибыль от непотраченных десятков миллиардов долларов успешно поделим на двоих. Кроме того, мы будем создавать совместный проект авиакосмической отрасли, судостроении, атомном машиностроении, зерновом хозяйстве, коммуникации и многих других. И всю эту прибыль тоже будем делить друг с другом.
По какому принципу? По принципу, как создали ОАК? 50 плюс 1 российской стороне, остальное все Украине?
В разных проектах по-разному. Я думаю, что судостроение больше достанется украинской стороне, в авиации, поскольку у нас более развито, больше достанется российской, в атомном машиностроении, поскольку больше у нас развито, тоже больше достанется российской, в зерновом, мы, наверное, поделим, что надо, треть на треть на треть, поскольку Казахстан подключится, везде будут разные. Но принцип один, не спорить друг с другом до хрипоты, деля гроши и убытки, а делить совместную прибыль от совместных проектов.
Александр Гольц, пожалуйста.
Сергей Александрович, надеюсь, вы не будете отрицать, что эта российско-украинская договоренность была подготовлена в глубокой тайне. По крайней мере, мы с вами в прошлое воскресенье встречались с украинскими депутатами, и представители правящей партии ни сном, ни духом не знали о возможности вот такой сделки. Согласитесь. И мне вот приходит мысль, что вот в каждом таком дипломатическом успехе, а это, безусловно, давайте честно скажем, дипломатический успех нынешнего российского руководства, в каждом таком дипломатическом успехе есть мина. Если определенная часть украинского населения посчитает этот договор несправедливым, не соответствующим интересам Украины, закрепляющим ее второразрядный статус, я не спорю об этих утверждениях, я, может быть, с ними и сам не согласен. Вопрос в том, что, как говорили нам, кстати, наши украинские коллеги, это некие формулы, которые уже есть в украинских головах. И вот когда существует такой договор, некоторая часть населения, которая не одобряет, всегда есть опасность, что через 3-4-5 лет придет другая власть, сошлется на другие положения Конституции и скажет, этот договор несправедлив, этот договор не соответствует, мы его расторгаем. Вот нет ли такой опасности в таком дипломатическом успехе?
Опасения ваши имеют под собой основания. Я согласен. Действительно, будут попытки. Мы знаем, что во вторник будут попытаться блокировать Верховную Раду, будут требовать импичмента Виктора Януковича, будут объявлять, что это неконституционно, противоречит украинской конституции. Но в украинской конституции есть четко два положения. Первое. Иностранная военная база не должны быть размещаться на территории Украины. И второе. Существующие военные базы на Украине могут размещаться на основании договоренности, договора, ратифицированного Верховной Радой. То есть буква Конституции украинской говорит абсолютно четко. Новые нельзя размещать, а то, что есть, сохранять можно. Поэтому этот договор никоим образом не противоречит Конституции. Вы совершенно правы, Александр, когда вы говорите, что найдутся политические силы. И мы знаем это политические силы. Это оранжевые коалиции, которые время от времени даже пытаются уползти от оранжевого цвета, поскольку он уже теперь четко ассоциируется с полным провалом в Украине. Но они остаются оранжевыми. Они пытаются этот тезис выдвигать, хотя прекрасно знают, что они лгут. Но вот это и одна из проблем в Украине. Мы за это время, мы, наши друзья в Украине, избаловали вот это, так сказать, то, что называют оранжевых, или бендеровцы, так сказать, да, или националисты, по-разному их называют. Мы их избаловали. Они привыкли, что они могут безнаказанно нарушать закон. Ющенко во время оранжевой революции захватил Верховную Раду, значит, взял на себя то, что сказал, я избранный президент, так сказать. Они отказались подчиняться президенту Западной области. Все сошло с рук. Потом объявили незаконный третий тур. Все сошло с рук. В 2007 году распустил Верховный парламент, не имея оснований. Блокировал работу Конституционного суда. Все сошло с рук. А вбросы на Западе вообще считаются абсолютной нормой. На Западе Украины имеется в виду. И они привыкли, что они могут нарушать любые конституции, любую ложь могут делать. Все им сойдет с рук. Вот это, можно сказать, твердо и нет. А как это сказать нет? Как сложить основы для того, чтобы никогда это не было изменено? Но мы скажем сейчас чуть-чуть попозже.
Это программа «Лицом к лицу». И на вопросы журналистов Игоря Соловья из украинского агентства «Укринформ» и Александра Гольца из ежедневного журнала отвечает депутат Госдумы Сергей Марков. Ну и я бы хотел задать вопрос. Мне кажется, что вы отвечали Александру Гольцу не на тот вопрос, который он задал. Он задал вопрос о том, что есть довольно большая часть украинских граждан, которая недовольна достигнутыми договоренностями. И на Украине, можно сказать, в общем, это несколько отличается от России, все-таки достаточно сильно. И вы сказали это, на самом деле, когда говорили, что выбор Виктора Януковича отражал настроение людей. Вот настроение людей, а не политиков или какого-то оранжевого клуба, о котором вы сейчас говорили, негативно относящихся к договору, существуют. Вот с ними что вы будете делать? Неужели очередной раскол Украины по очень важному вопросу является для России чем-то выгодным?
Нет, России не выгоден раскол Украины. Мы не хотим геополитической катастрофы Восточной Европы, за которую нам придется платить высокую цену, без сомнения. Мы хотим иметь союзнические, партнерские, максимально близкие отношения с Украиной. Я полагаю, что проект это совершенно очевиден. Единое экономическое пространство, образование, нечто вроде Евросоюз, как вот есть, куда нам никогда не вступить, 100%. Мы должны создать нечто вроде такого Восточноевропейского союза, совместно развивать экономические проекты, равенство граждан на обеих территориях, совместное развитие культуры и, ну, в целом, так сказать, я бы сказал, умный объединяется, дураков разъединяет. Я думаю, вы прекрасно знаете эту формулу. Есть какие-то люди, которые не согласны, предположим, с этой политикой, но мы должны понимать о том, что демократия – это процедура, в том числе, при котором проходят выборы, и политика, которая поддерживается каким-то лидером, предлагается избирателям, они за него голосуют, и она реализовывается. Что происходит? Если им не нравится это, ну, к избирателям идите, предлагайте им что-то вменяемое. Еще раз повторяю, есть меньшинство, которое является крайне агрессивным. И это меньшинство надо поставить на место. Нужно запретить им нарушать законы постоянно Украины. Запретить им постоянно нарушать Конституцию. Постоянно
Сергей Александрович, судя по президентским выборам, это меньшинство примерно полстраны.
Меньше. Полстраны. Не забывайте,
это меньше чуть меньше половины страны. И оппоненты Януковича говорят о традиционных массовых фальсификациях на Востоке.
Вы знаете,
поэтому вот просто отложим тему фальсификации на некоторое время, да? Я говорю о конкретной вещи, о том, как публика отнеслась к договору.
Тимошенко получила половину голосов. Огромную часть она получила за счет фальсификаций. Огромную часть она получила за личной персональной харизмы. Это очень яркий общественно-политический деятель. Она крутая. Она нравится людям. Им нравится то, что она собирается сломать хребет олигархам, которых в Украине ненавидят не меньше, чем у нас. Но посмотрите социологию. 78%
граждан... Я о договоре.
Секундочку. Вот это и есть договор. Они, я думаю, что против договора этого с Россией будет выступать среди населения традиционно 15% населения. Это большей части униаты, живущие на Западе. И... Ну, мы должны брать их в учет. Но почему их политика должна доминирующая? В том-то и дело, что мы привыкли за эти 15 лет о том, что эти 15% определяют политику страны. Это неправильно, это не демократично. Нужно привыкать к другой новой жизни.
Александр Горец, пожалуйста.
Сергей Александрович, вы меня немножко как-то даже испугали, сказав, что мы их поставим на место, мы их заставим. Мы что, как-то отряд Зубр будем перебрасывать на Украину, чтобы научить этих 15% правильному ведению дел? Или там Михаила Леонтьева командируем на тамошнее телевидение, чтобы он объяснил украинцам их настоящие интересы? Опять-таки, возвращаясь к разговору с коллегами с Украины, меня поразило, когда представители правящей партии с некоторой тоской говорят: ну вы же поймите, у нас другие порядки, чем у вас в России. Мы не контролируем телевидение. Так что, вот так по-русски десантом.
Да, я, собственно, поэтому спросил о расколе страны. Я говорю о публике.
Никакого раскола. Нам нужна Украина все.
То есть одним Зубром не обойдемся.
В качестве союзника, а в соответствии с волей народа Украины. А воля народа Украины абсолютно понятна. 78% считают, что Россия является самой близкой Украине страной.
Игорь Соловьев, пожалуйста. Если вам нужна вся Украина, зачем тогда постоянно существуют попытки федерализировать Украину?
Мы хотим, чтобы Украина была близкой нам и чтобы она была демократической. Я думаю, что вы понимаете, когда огромное региональное различие, то для этого регионального различия придумана политическая система, которую еще Джефферсон назвал территориальное измерение демократии. Это федерализм. Для того, чтобы могли ужиться люди на Востоке, которые считают тех, кто убил Бандеру, своими героями, и люди с Запада, которые считают Бандеру своим героем, ну, пускай вот это называется федерализм.
Я вас хочу расстроить. Они прекрасно уживаются. И если бы вы отсюда не кричали, что они не уживаются, то никто ни о каких противоречиях даже не думал бы. Поедьте, пожалуйста, по Западной Украине, посмотрите на памятники воинам Великой Отечественной войны, которые стоят прямо напротив памятникам там, воинам УПА. Они стоят одинаково ухоженные, одинаково за ними внимание, покрашены, и все там хорошо. И люди...
Вы знаете, я с вами не согласен. Я, может быть, где-то чуть-чуть скучноватый, у меня все время социология, так сказать, бывает, да? И я знаю, что вот последние данные социологии тоже вот мы с коллегами обсуждали в Донецке недавно, да, которые говорят, что спрашивают людей на Востоке, а на Юге и Востоке, а там, между прочим, живет 60% населения. Когда мы говорим, не просто Восток Украины, это 60% населения. И когда мы говорим там русскоязычные, это не просто русскоязычные, это большая часть граждан Украины. Известна опять социология. Дома 37 говорят только по-русски, 37% только по-русски, 28% только по-украински, ну и остальные говорят на обоих языках. То есть количество людей, которые реально русский язык родной, на 10% больше. Это большинство. Этому большинству должна быть дана власть. Власть — это не когда президент лижет сапоги сенатору из океана. Демократия, извините. Демократия никогда происходит подчинение своей страны внешним геополитическим интересам. Демократия – это когда правительство совершает политику в интересах большинства. И это мы сейчас видим. По сути дела, Янукович – это приход демократии, возвращение. А Ющенко, когда меньшинство контролировало политику, это совсем не демократия. А о том, что касается уживается, вот социология, опять же, люди с юга и востока, они... Ну, там, что кто нем для ближе. Оказывается, там, им русские ближе на порядок, чем украинцы, живущие на Западе. И это говорит о трагическом расколе Украины.
Подождите секундочку.
Опять же, смотрите на голосование.
Сергей Александрович, подождите секундочку, извините, пожалуйста. Дело в том, что когда вы подчеркиваете, не как эксперт, а как политик, действующий российский политик, подчеркиваете, что между гражданами Украины существует раскол, а граждане Украины вам в ответ говорят, что его, во-первых, нельзя драматизировать, не надо, а нельзя.
драматизировать, а во-вторых, уж точно совершенно многие действия Москвы увеличивают этот раскол, так не думаете ли вы, что вы только что сказали о ненужности вам геополитической катастрофы в Европе, ну, несколько лукаво?
Нет. Абсолютно не думаю. Моя позиция абсолютно... Знаете, извините меня, я Украиной занимаюсь последние 8 лет. Она вообще до мелочи гармонизирована, различные тезисы. Мы не хотим вот это поджигать, так сказать, вот это вот раскол. Но мы вам говорим, что если вы сейчас... Вот если руководство, точнее, вашим тезисом о том, что нет такого различия на Западе и Востоке, то вы провалите Украину, вы потеряете Украину, поскольку нельзя игнорировать реальность. Если политика игнорирует существующую реальность, то тем самым политик тащит страну к кризису, к катастрофе. Нельзя игнорировать то, что Украина реально разделена по так сказать, вот такому региональному политическому разделению. Украина и Бельгия – две самые разделенные страны в Европе. И поэтому политическая система должна не навязывать диктатуру, не подавление одной частью другого. Политическая система должна, чтобы не западенцы давили восточных, не восточные давили западенцев, чтобы они, у них была некоторая автономия друг от друга. Эта автономия называется федерализм.
Игорь Соловей, пожалуйста. Мы с вами периодически встречаемся на разных мероприятиях, и вы на протяжении вот этого пятилетнего периода оранжевой команды постоянно говорили о том, что когда они начинали поднимать вопрос о выводе флота, о пересмотре каких-то условий базирования, вы постоянно говорили, 17-й год, до 17-го года ничего не надо двигать, ничего не надо пересматривать. Но и тут до 17-го года остается 7 лет, грубо говоря. При смене правительства российская сторона, получается, что нарушила свои же слова, свои же установки, не браться за договор до 17-го года и подписывает вот такое соглашение, которое было подписано 3 дня назад. Не если это не является для лукавством каким-то?
Нет, вы забыли, что я при этом все время говорил, что украинский, российский Черноморский флот должен, мне кажется, оставаться там на 100 лет. Ему уверен, что когда в Украине будет демократия, когда в Украине сбросят вот этот режим, навязанный таким путем манипуляции, оранжевый режим, когда правительство будет выполнять волю народа Украины, тогда будет договор о пролонгации достаточно надолго Черноморского флота, поскольку украинские граждане считают Черноморский флот отчасти своим, защищающие их интересы. И оранжевые, когда создали ситуацию неопределенности, для того, чтобы закрыть эту ситуацию неопределенности, понадобилось решить эту проблему.
Мы продолжим эту довольно горячую дискуссию. Я думаю, что с темы флота перейдем на другие темы российско-украинских отношений, может быть, и внутрироссийской политики во второй части программы «Лицом к лицу». Не отключайтесь.
Высшее музыкальное образование. Российский и немецкий опыт. Чем Мюнхенская консерватория отличается от московской? И почему молодые российские музыканты стали хуже играть? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 апреля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Архангельске состоялась очередная акция протеста против роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Протестующие заявили о бездействии властей. Обещания губернатора Архангельской области снизить тарифы остались невыполненными. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», организаторы акции были задержаны, но после составления протокола об административном правонарушении отпущены. Фракция КПРФ в Госдуме России опровергла появившуюся в интернете информацию о гибели на охоте главы Комитета по делам национальности Валентина Купцова. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе фракции, секретарь Кировского обкома Анатолий Максименко дозвонился до Купцова и узнал, что он находится в Китае. В городе Чегем, гвардии на Балкарии, неизвестные обстреляли дом участкового милиционера. По данным агентства РИА Новости, в результате нападения, совершенного в субботу поздно вечером, сотрудника милиции госпитализировали с ранением. В Беларуси сегодня проходят региональные выборы. Предстоит избрать депутатов почти 1500 местных советов. Оппозиция ранее заявляла о давлении на своих представителей, в результате чего многие были вынуждены отказаться от участия в избирательной кампании. Временное правительство Киргизии объявило о создании комиссии по обеспечению правопорядка и безопасности в стране. Задача новой силовой структуры входит розыск виновных в гибели людей во время недавних беспорядков, предотвращением мародерства и случаев разжигания национальной розни. Жертвами торнадо на юге США в штате Миссисипи стали, по последним данным, не менее 10 человек, среди погибших – дети. По словам губернатора штата Хейли Барбур, чрезвычайное положение объявлено в 17 округах. На юго-востоке Афганистана в результате терактов в провинции Забудь 3 человека погибли, 7 ранены. Смертник подорвал себя на территории рынка. Сообщается, что жертвами взрыва стали сотрудник частной охранной фирмы и двое мирных граждан. В Таиланде лидеры оппозиции, которые уже более месяца проводят в Бангкоке акции протеста, призвали своих сторонников продолжать выступления.
В эфире программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Марков, а вопросы ему задают Игорь Соловей, корреспондент украинского информагентства «Укринформ» в Москве, и Александр Гольц, обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал». Александр Гольц, пожалуйста.
Я бы все-таки хотел продолжить тему Черноморского флота уже на этой радостной ноте, когда выясняется, что Черноморский флот будет в Севастополе до 42 года, я здесь уже задаю вопрос Сергею Александровичу как депутату Госдумы. Собираются ли российские законодатели что-то делать с Черноморским флотом, поскольку состояние его, давайте называть вещи своими именами, довольно убогое. Там корабли, средний возраст которых 28 лет. Там корабли, большую часть которых, если опять-таки совсем уж честно, надо списывать в утиль. При том, что у военно-морской политики России есть иные приоритеты. И как-то до самого последнего времени в расчет Черноморский флот она не очень брала. Мы собираемся усиливать наши океанские флоты. И тут получается, что, ну да, вот добились своего. Получили флот, получили место для флота на полвека практически, ну, на длительный период. Что делать-то будем? Как будем улучшать ситуацию? Поскольку дополнительных денег в Министерстве обороны, это я говорю с более или менее хорошим знанием предмета, на это нет.
Вы знаете, я с вами, во-первых, согласен. Действительно происходила в некотором смысле деградация у многих наших военно-технических систем, и Черноморский флот здесь не исключение. Вы знаете, мы в прошлом году, 9 мая, были в Севастополе, и там участвовали в параде, кстати, он и тогда был совместный парад российско-украинской. Моряки вместе шли, и уж, а как шли севастопольцы. Вы знаете, я вот у нас слушают зрители, да, вот я обращаюсь всем. На 9 мая лучше всего езжайте в Севастополе. Нет, наверное, города, где праздник праздновался 9 мая именно так. Это, кстати, еще и годовщина освобождения самого Севастополя на год раньше взятия Берлина. И это потрясло. Вы знаете, когда вот там разные колонны шли, да, и вот одна колонна шла, я просто был, значит, колонна партизан-подпольщиков. Понимаете, там несколько человек, вот таких, собственно, ветеранов, но с ними еще идут люди нашего поколения или совсем молодежь, они идут и несут, знаете, портреты своих дедов, которые там воевали в этих партизанах и подпольщиках, и их медали. Это просто поражает. Это просто половина идет в колонне, половина там стоит и смотрит. Всем советую. Езжайте на 9 мая.
Сергей, так все-таки что с флотом?
Секундочку. Ну, не просто же так, я говорю. Это же само по себе важно. Это теперь по флоту. Вот после этого участия в этом параде мы разговаривали с черноморцами, поняли, что есть проблемы, написали письмо. Ряд депутатов написал письмо министру обороны. Министр обороны ответил, сказал, что вот он как бы с пониманием, так сказать, относится, и, значит, мы продолжили встретиться, обсудить, он продолжил сформулировать ряд вопросов, да, сейчас мы вот доформулируем эти вопросы, особенно вот с учетом следующей нашей поездки, 9 мая, которую мы сейчас там опять будем принимать этот парад, и будем выходить на обсуждение, на то, чтобы делать с ним. Он действительно нуждается в обновлении, усилении, потому что действительно хорошо океанский флот, но реальные вызовы у нас связаны во многом, как мы знаем, с Кавказом. Поэтому Черноморский флот – это, по сути дела, единственный флот, находящийся близко, который должен будет участвовать в боевых действиях. Он, кстати, участвовал 2 года назад в Абхазии в боевых действиях.
Не очень успешно.
Что-то такое. Он же разгромил
полностью. Вы так легко об этом говорите. Знаете, я вам честно скажу, вы уж извините, что я вас перебил. Как человек, служивший на Черноморском флоте и принимавший участие в боевых действиях, а именно в конвоировании советского судоходства в зоне Ирано-Иракской войны в 1987 году, я скажу, не дай бог, Черноморский флот будет участвовать в каких-то еще боевых действиях. Просто это так, ремарка.
Знаете, нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши ни солдаты, ни моряки ни в чем не участвовали.
Какие вопросы вы задали Министерству обороны в связи с Черноморским флотом?
Вы знаете, к сожалению, сейчас про эти вопросы я не могу говорить, потому что конфиденциальная переписка между депутатами Госдумы и министром обороны, когда будет.
Вы можете обозначить предметы вашего беспокойства?
Предмет беспокойства, как сделать Черноморский флот сильнее, как решить социальные проблемы моряков, и как сделать так, чтобы не воспринималось населением военная реформа как подготовка российского Черноморского флота к минимизации и к уходу из этого региона.
Пожалуйста, Гришлай.
Маленькое уточнение к предыдущему. Не после этого ли письма в Севастополе было сокращено большое количество персонала Черноморского флота?
До этого.
До этого,
Это как раз и представляет предмет беспокойства.
Я хотел бы поговорить о том, что вы упомянули в первой части нашей программы, а именно о противодействии оранжевым революциям. Вы, в общем, именно связали оранжевую революцию с действиями Виктора Ющенко, которые вами были названы предательством интересов Украины. Вот в последнее время Россия действительно каким-то фронтом целым пошла с этими политическими, с этими геополитическими победами. Я, например, считаю, что вот Киргизия, Украина и Польша, несмотря на абсолютно разные вещи, являвшиеся причиной всех событий, в итоге записываются в актив российской внешней политики и в актив МИДа, потому что с Польшей вдруг совершенно неожиданно установились более сердечные отношения, это видно. С Украиной все понятно, мы про это поговорили. И в Киргизии, собственно, совершенно четко была обозначена позиция российского руководства, что, и слава богу, что Бакиев ушел. Вот теперь будем говорить с новыми. В чем тут дело? Почему так резко на всех направлениях? И что вы считаете, это новый этап внешней политики России? Или это все случайности?
Будем надеяться, что это будет новым этапом. Мне кажется, в какой-то мере это реализуется предыдущее усиление России, которое это обозначено у нас связано с именем Путина, прежде всего. Там было много проблем из-за того, что мы усиливались, да. Значит, перестал быть вакуум. И образовалось. Раньше мы уходили из постсоветского пространства. Это вакуум постоянно заполнялся нашими коллегами, прежде всего США, Евросоюзом. А потом мы перестали уходить, вакуум сократился, начались какие-то трения. И война в Южной Осетии связана как раз с этим, как, кстати, и серия цветных революций. Сейчас образовался вакуум в обратную сторону. Дело в том, что американцы уходят. Американцы отходят отчасти от постсоветского пространства, поскольку выяснилось, что предыдущая политика, его заполнение, в том числе конфликтов, чревата непредсказуемыми результатами, с катастрофической такой перспективой. Как помните, я выяснил, что в Белом доме рассматривали возможность бомбардировки Рокского туннеля и вообще боевых столкновений между американским и российским флотами в Черном море. Сейчас это рассматривают как полнейшее безумие. Правда. Сначала своими провокациями сделали эту войну, а потом оказались в такой ситуации. И американцы поняли, что это неправильно конфликтовать с Россией так жестко на постсоветском пространстве. И к тому же у них сейчас не до этого.
Сейчас вас спросил о российской внешней политике.
А я же вам говорю, что я говорю, почему результат? Вот она как таковая не изменилась, эта политика. А изменились обстоятельства. Во-первых, предыдущие накопления стали действовать. И во-вторых, американцы стали ходить. Плюс европейцы изменили свои политику после войны в Южной Осетии. Выяснилось, что мы все говорили правду. Мы говорили, что Саакашвили безумец, помешанный на насилие и патологический лжец, и рано или поздно все это приведет к кризису. Они нам не верили, сейчас все понимают, что именно так все
есть обстоит. Нет ни одного решения, ни одного европейского официального органа, которое бы разделяло ваше суждение.
послушайте, есть неофициальное
есть
решение.
Есть или нету? Евросоюз, НАТО, ОБСЕ, Совет Европы.
Вот официального нет. А вот смотрите, вот Обама ни разу не позвонил Саакашвили с тех пор, как стал президентом, и отказался с ним встречаться,
нет, даже когда говорили, был на саммите. Вы только что говорили о европейцах.
Я сказал, американцы и евросоюзцы. Вот знаете, доклад Евросоюза, ну, где, в общем-то, достаточно ясно, главный виновник войны называется режим Саакашвили.
Ну, это исключительно российская интерпретация. Да, исключительно российской пропаганды, потому что в Тальялине совершенно другое написано.
Нет, Россия там тоже
Александр,
во многом.
Александр Львович, пожалуйста.
Вы не слушали, что я сказал, коллеги.
Россия, вы сказали про главного виновника.
Да, главного виновника, конечно. Россия там обвиняет в непропорциональном ответе на Саакашвили. Но главным виновником войны, безусловно, назван Саакашвили.
Ну, послушайте, Россия Александр там Гольц, много пожалуйста. В чем обвиняет.
Но не в начале войны.
Обвиняется в проведении провокационной политики в течение нескольких лет, что привело к этому конфликту. Мне про другой вопрос. Я бы про вакуум хотел поговорить. Вот вы знаете, когда господин Бакиев кинул Россию с базой, а как известно, мы истратили, по-видимому, чтобы заполнить вакуум, мы истратили порядка 500 миллионов долларов только для того, чтобы господин Бакиев закрыл американскую базу. И он так и не хотел это делать, мы заставили его это сделать, когда он находился в Москве. Я в этот момент, меня как-то заинтересовало, что нас связывает с Киргизией. И с немалым трудом, но все-таки докопался до сводок торгового обмена, торгового баланса. Вы знаете, какое место занимает Россия по киргизскому импорту среди иностранных государств?
Я думаю, четвертое.
Двенадцатое.
Yes.
Да, вперед далеко, выпуская
Казахстан, Узбекистан.
Латвию, вы будете смеяться.
А Латвия – это наш бизнес.
Ну, неважно, но вот такова реальность, таково заполнение вакуума. Да, есть база, да, вели переговоры для того, чтобы американскую базу закрыть и вторую нашу открыть. Замечательно. Но ничего дальше этого не происходит. Мы пытаемся заполнить вакуум, иногда это правильно, поскольку режимы в Средней Азии – это слабые авторитарные режимы, которые могут гукнуться в любой момент, и речь только о Киргизии в данном случае идет, но Россия либо не имеет сил, либо не имеет воли, чтобы заполнить этот вакуум чем-то другим, кроме военно-политических соглашений.
Вы знаете, у нас экономика, это известно, не очень сильная, да, поэтому здесь с вами согласился.
Так, может быть, здесь проклятых американцев подключить? И вместе с ними пытаться создавать какие-то...
Ну, вы знаете, вы, наверное, знаете, что я вот здесь в вступительном слове говорили, как много я работал с американцами, это правда. Я не считаю американцев нашими противниками. Значит, я полагаю, что трагическое ошибка Вашингтонской администрации, особенно администрации Буша и Чейни, заключалась в продолжении логики холодной войны с Россией. Я считаю, что мы с американцами должны быть стратегическими союзниками. Но при этом мы большую часть своего пути проделали. Теперь свою часть пути должны проделать американцы. Действительно, мы должны как бы прекратить вот эту zero-sum game, так сказать, игру с нулевой суммой, да, на постсоветском пространстве, что если кто-то выиграл, то другой обязательно должен потерпеть поражение. Мы должны максимально сотрудничать. Я полагаю, что в наших общих интересах и американцев, и Евросоюза, и Украины, там, и Казахстана, и нас прежде всего, создание на постсоветском пространстве большого экономического союза, в рамках которого был обеспечен быстрый рост экономики, создание полюралистических политических институтов, укрепление демократических институтов, мощное, так сказать, сотрудничество. В этот союз должны войти страны, которые объединяются некоторыми общими характеристиками. Первое. Они лежат к востоку от Евросоюза. Второе. У них нет шанса стать членами Евросоюза. Третье. Они ставят перед собой задачу создания институтов типа Евросоюза. И четвертое. У них примерно одинаковый, так сказать, уровень развития. Сюда входят Россия, Украина, Казахстан, Белоруссия, Молдова, все Закавказье.
Турция, кстати, входит в этот же союз. И мы должны образовать это общий рынок с объемом 300 миллионов человек. И мы должны... Это должен быть не антиевросоюзовский, не антизападный союз, а наоборот. Мы должны сразу создавать его с возможностью заключить мощный союз с Евросоюзом.
Все очень
образовать
красиво.
Зону сорга. Вот да, это все, стратегия. Все. И она реализуется.
Все очень красиво, только Молдова и Турция хотят Евросоюз, что сказано в официальном...
Да они все хотят, никто не может.
Это не важно. Это сказано в официальных позициях властей этих государств. Вот о чем я вас хотел спросить. Время, которое ваша партия называет лихими 90-ми, руководители партии так его называют, вы провели, собственно, действительно работая вместе с американцами в Национальном демократическом институте США. И это было как раз то самое время, в которое, насколько я понимаю, Россия такой вакуум был ее каких-то попыток, усилий насчет своего влияния в постсоветском пространстве, а США, наоборот, вроде как усиливалось. Так, собственно, как же так сложилось? Вы же, получается, ну, это на самом деле никогда не является комплиментом.
Почему? Наоборот, извините меня, я в оба раза пришел... Тогда, когда были проблемы еще с американцами, я начал сотрудничать в 90-е, когда был Советский Союз, и потом они усилились со мной. Потом
в 90-м году его уже почти не было.
Путинскую команду к нулевому году, когда Россия была в полном разрушении, и потом мы начали как бы усиливаться. Здесь, кстати, знаете, многие меня обвиняют в том, что, дескать, Марков говорит то, что сказала начальство и так далее. Я говорю не то, что начальство сказало, а то, что начальство скажет. Это моя работа.
Нет, просто скорее удивляет всех, конечно, другое. Как вы, 10 лет работая на американскую политическую систему, изменили свои преференции внутренние, внешние, и цитаты до неузнаваемости. Вот это, конечно, вызывает законное удивление у массы людей.
Вы знаете, то, что я тогда говорил, я не откажусь там ни от единого слова практически. Ну, может, какие-то ошибки небольшие делал. Но, в принципе, дело в том, что это связано с тем, что в разное время Россия нуждалась в разных вещах. И нужно было занимать позицию, как бы, вот эту, в чем нуждалась Россия. В начале 90-х Россия нуждалась в свободе. И мы боролись за эту свободу. И в том числе главное было разрушить монополию КПСС, и американцы нам были союзниками. В конце уже 90-х годов начала возникать другая проблема. Россия стала нуждаться в государстве. И именно поэтому американцы со своим чрезмерно радикальным, так сказать, подходом к нашему государству, они уже стали восприниматься нам в какой-то мере как помеха. Сейчас, кстати, мы восстановили полностью государство, сейчас другая задача стоит. Вот эта пресловутая модернизация, точнее сказать, развитие, сделать страну нормальной. Вот что является главной задачей. И мы выступаем за это. А что касается американцев, я-то с ними работал, я знаю, что они не выталкивали никогда Россию. Они просто заполняли тот вакуум, который образовался из-за того, чтобы слабеющая Россия уходила.
Ну что ж, я могу привести вам с десяток или с сотню цитат ваших однопартийцев, которые считают полностью по-другому. Игорь Соловей, пожалуйста.
Неплохо знает американцев.
Сергей Александрович, частично вы уже рассказали о позиции Штатов и позиции России на постсоветском пространстве. Я хочу единственное уточнить. Можете ли вы подтвердить или опровергнуть наличие неких договоренностей между лидерами России и Соединенных Штатов, то есть Дмитрием Анатольевичем Медведевым и Обамой, о распределении зоны влияния на постсоветском пространстве?
Нет, это в принципе невозможно. Вот я здесь наши слушатели прошу обратиться и почитать как раз вот это тот сайт и на СМИ, который я создал, я горжусь тем, что я, значит, его создавал вместе с Павловским в свое время. Американцы, как страна, родившаяся в борьбе против империи, сама парадоксально ставшая империей, но тем не менее, вот эта зона влияния, сфера влияния, они это не любят, не оперируют, это считают, что это нельзя, что там некие договорные принципы. Есть другое. Есть понимание того, что не надо стараться России полностью вытеснить в постсоветском пространстве. Это раз. Во-вторых, есть понимание, что те люди, на которых ставку сделали американцы, да, которые занимают жестко антироссийскую позицию, на них нельзя сделать ставку, потому что они тащут не туда. Затем есть третье, так сказать, понимание, что у американцев с Россией есть очень много общих интересов. И они значительно более важные, нежели споры по поводу того, куда должна идти там Украина. Четвертое, что нужно самих украинцев спросить. Не нужно тащить их в НАТО против их воли. нужно, так сказать, спросить их. Они четко говорят, Россия главный союзник, хотим быть вместе с Россией. И вот американцы это понимают, и мы понимаем, что они это понимают. И нет никаких тайных договоренностей, я думаю, между Обамой и Медведем, а есть просто понимание о том, что в некотором смысле изменяется политика, изменяются правила игры. И в Украине, извините, я все-таки закончу, это очень важно. Значит, в Украине как раз это прекрасно реализовалось. Ведь смотрите, почему победил Янукович? Не только потому, что за него большинство граждан Украины, но и потому, что американцы не согласились с Тимошенкой о том, что все это нужно взорвать и сделать еще одну революцию против победителя выборов. Американцы согласились с нами, дадим украинцам самим решить, кто будет президентом.
Александр Горец, пожалуйста.
Как-то мы подошли к вопросу российско-американских отношений, и в связи с этим я, конечно, не могу не задать вопрос о договоре СНВ, о новом договоре СНВ. Мне кажется, возможно, я заблуждаюсь, но Государственная Дума сейчас находится в довольно сложном положении. Уже несколько раз было с самой высокой трибуны заявлено, что мы не потерпим повторения ситуации, когда вот мы ратифицировали договор, а американцы не ратифицировали. Да, так было и в отношении ОСВ-2, и в отношении СНВ-2. Так было. И одновременно было заявлено, что ратификация будет проходить одновременно. И вот я в некотором сомнении нахожусь. Я не очень представляю, я более или менее представляю, как это будет происходить в американском Сенате, где есть очевидные противники этого договора. Более или менее очевидно, что они с самого начала довольно резко выступали против этого договора, и Обаме потребуется недели, если не месяцы, для того, чтобы собрать необходимое большинство. У нас, как я понимаю, все-таки ситуация в Думе другая. У нас есть правящая партия, которая имеет устойчивое большинство, и она уже услышала это, она услышала от президента, которого она, я надеюсь, поддерживает, что договор хороший, равноправный, и, в общем-то, обсуждать нечего. Вот как вы вывернетесь из этой ситуации?
Не знаю, как конечный итог будет результат. Я бы сказал, как я бы сделал. Я бы начал дискуссию, дебат. У нас, кстати, найдутся противники, точно.
Да, безусловно, только они не составляют
большинство. Да, они составляют большинство. Начнутся дебаты, ситуация несколько в смысле замедлится, а потом посмотрим, как начнутся дебаты у американцев. Они действительно менее определенные американцев, но тем не менее, вы же сами прекрасно знаете, все считается, да? Сейчас еще невозможно, сейчас точность подсчета еще слишком мала, мы не знаем позиции многих членов Конгресса и Сената, но когда начнутся дебаты, все эти позиции будут стремительно проясняться, и в какой-то период, еще до голосования, будет ясно, будет ли голосование за, и в этот момент мы можем со свободной, чистой совестью уже голосовать.
То есть вы отвергнете договор, который одобрил президент Российской Федерации? В случае, это, если не будет ратифицировано Сенатом?
Нет, мы не будем отвергать. Просто если американский Сенат не ратифицирует, мы приостановим его ратификацию.
Это программа «Лицом к лицу», и в ней Сергею Маркову, депутату Госдумы, задают вопросы Игорь Соловей из украинского агентства «Укринформ» и Александр Гольц из ежедневного журнала, ведет программу Данила Гальперович. Вот о чем я вас хотел спросить.
Нет, извините, я скажу, еще более сложная ситуация будет с ратификацией Черноморского флота. У нас на час раньше все началось. Ну ладно, одно и то же время начнем, но точно больше времени займет. И у них там с большой вероятностью в заявленное время не начнется ратификация, потому что будет блокирована трибуна, Верховная Рада, и они много чего еще там постараются придумать. Чисто физически будут блокировать. Хотя мы знаем наших партнеров из партии регионов, которые у нас «Единая Россия» договор, там настоящие бойцы. И они смогут, в том числе, так сказать, и открыть дорогу своим лидерам в трибуне.
Как же вы радуетесь, когда там на Украине настоящие бойцы бьют настоящих бойцов. У меня вопрос к вам другой. Вы сказали о том, что вы когда-то, участвуя и организуя клуб «Перестройка», и, собственно, во многом давая начало тем самым лихим 90-м, которые сейчас ваша партия обвиняет практически на каждом углу, хотели, чтобы Россия получила свободу и избавилась от монополизма одной партии. Сейчас только ленивый не обвиняет Единую Россию в монополизме. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Знаете, могу сказать совсем просто, могу чуть сложнее. Совсем просто. Путь демократии оказался далеко не таким простым и легким, и коротким, как нам казалось. это очевидно. Мы все понимаем, что тогда где-то мы поспешили чрезмерно быстрыми политическими реформами. Нужно было тогда все-таки сделать больше акцент на экономические реформы. Как, собственно, большинство успешных трансформаций делается. Вот посмотрите, даже вот немцы, да, японцы, о них был уровень демократический, но при этом сохранялись американские войска, была некоторая коррекция, была сильнейшая итальянская компартия, но все знали, что она никогда не придет к власти. То же самое здесь. Мы чересчур как бы разрушили, все вынуждены были откатиться назад и заниматься этими реформами в более худших условиях.
Я совершенно точно знаю, что представители властей и гражданского общества стран Центральной Европы просто посмеялись бы, честно, ваши слова. Они сначала провели политическую реформу.
Нет, вы не правы. Вы не правы. Знаете, это безграмотные, так сказать, болтуны посмеялись бы. А грамотные люди прекрасно понимают о том, что там не произошла становление суверенного государства. Там все эти реформы экономические, там же самое главное, что не в той скорости реформ, а суть в том, что экономические реформы осуществляются в условиях институциональной определенности политической стабильности.
То есть вы теперь жалеете, что вы были одним из основателей клуба «Перестройка».
Не так. Тогда России нужна была свобода, Союзу нужна была свобода. Я жалею о том, что тогда распад Союза пошел быстрее, чем становление новых институтов. И в Восточной Европе, и в Центральной Европе вот эту стабильность, институциональную определенность обозначил Запад, который взял себе, по сути дела, их подсовый контроль. Послал на комиссию, сказал, будете делать так, так, так и так. Тогда вступите к нам в Евросоюз, и мы вам дадим полностью миллиарды кредитов.
Ну что же, именно в те 10 лет, когда Запад делал то, что только что описал Сергей Марков, работал вместе с Западом в Национальном демократическом институте США.
России-то не досталось, вы не поняли.
Ну, значит,
им досталось, а нам нет.
Значит, после того, как Сергей Марков это понял, он изменил свою политическую позицию. На этом мы заканчиваем программу «Лицом к лицу», в которой гостем передачи был Сергей Марков. Спасибо ему большое за участие. А вопросы ему задавали Игорь Соловей из агентства «Укринформ» и Александр Гольц из ежедневного журнала. Координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов и ведущий Данила Гальперович прощается с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».